Открытая книга. Рассказ Александра Куприна «Бригет» читает Василий Бочкарев.
Я необыкновенно живо помню этот длинный зимний вечер. Я сидел у круглого обеденного стола и при ярком свете висячей лампы читал толстый истрепанный том «Северной пчелы». Дядя Василий Филиппович сидел против меня в низком и глубоком кожаном кресле, протянув вдоль ковровой скамеечки свои подагрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета. Иногда я отрывался от книги и прислушивался к метели, разгулявшейся на дворе. Мысль моя невольно останавливалась на том, что вот я сижу теперь в ветхом помещичьем доме, затерянном среди унылых снежных равнин, сижу глаз на глаз с дряхлым больным стариком, далеко от города, от привычного общества, и мне начинало казаться, что никогда, никогда уж больше не окончится это забывание вьюги и эта длительная тоска и однозвучный ход маятника. «Ты говоришь случайности», — произнес вдруг Василий Филиппович. «А ты знаешь ли, что жизнь иногда возьмет, да и ударит такую шутку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает?» Я вспомнил, что у нас за обедом был разговор о безбрежности книжного вымысла, и спросил: «Почему вы вдруг об этом заговорили, дядя?» «Да так себе. Сижу я вот теперь, тихо кругом, на дворе погода. Ну и того, знаешь, разная старина в голову лезет. Припомнился мне один случай». Собрались мы раз у ротмистра фон Ашенберга на именины. Было дело зимой, а мы, надо тебе сказать, то есть наш энский гусарский полк, только что воротился тогда из венгерской кампании, и начальство нас расквартировало по омерзительным деревушкам. Глушь и тоска просто невероятные. Оставалось нам только одно — беспросветное пьянство и карты. Карты и пьянство. Ну так вот, собрались мы. Во-первых, штаб ротмистр Иванов. Политам он был самый старший офицер в полку. И весь полк гордился, что он в свое время самим Денисом был на «ты», а с Бурцевым пил и дебоширил целых 6 месяцев подряд. Затем был майор Кожин. Этот славился по всей легкой кавалерии своим изумительным голосом. Были также поручики Резников и Белава, и казачий Исаул Сиротко, или иначе Ежова голова, потому что он ко всякому слову прибавлял «Ежова голова». Потом был корнет граф Ольховский. Так себе. Телятина. Однако ничего. Добрый малый. Хотя и наивный, и глуповатый. Был в этой компании также поручик Чекмарев. Наш общий любимец и баловень. Веселый, щедрый, ловкий, красавец собой, великолепный танцор и наездник, словом, чудесный малый. Кроме того, надо тебе сказать, он был очень богат, и его кошелек всегда был в общем распоряжении. Собрались мы все люди холостые и выпили страшно много. В это время кто-то вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в ланскнехт. Оказалось, что он выиграл 1500 деньгами каракового жеребца и золотые часы «Бригет». Ольховский нам эти часы сейчас же показал. Действительно, хорошие часы. С резьбой, с украшениями. И когда сверху надавить пуговку, то они сейчас мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Старинные часы. Ольховский немного заважничал. «Это, — говорит, — очень редкая вещь. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше 2-3 экземпляров». Чекмарев на это улыбнулся. «Я вам могу показать совершенно такие же. Они вовсе не такая редкость, как вы думаете».
«Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь.
Как вам угодно. Хотите пари?»
«С удовольствием».
Но это пари показалось обществу неинтересным.
Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом.
«Драбанты к черту!»
«Драбантами у нас назывались денщики».
«Двери на запор! Жонка идет!»
Прислуга была тотчас же выслана. Двери заперты и огонь потушен. Утвердили сахарную голову над 3 скрещенными саблями, под которыми поместили большой котел. Ром вспыхнул синим огоньком. Вдруг Исаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул.
«Братцы мои, ежовы головы, а ведь я совсем забыл, что у меня нынче прием-то обоза. Удирать надо, ребята. Ольховский, сколько часов теперь? Позвони-ка!»
Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном. «Вот так штука. Часов никак не найду».
«Когда вы у себя их последний раз помните?» — спросил фон Ашенберг.
«Да вот как-то только дверь заперли, вот сию минуту. Я еще снимал мундир и, думаю, положу их около себя. В темноте, по крайней мере, можно будет час узнать».
Мы зажгли огонь и искали около 15 минут, но совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно. «Ах, господа, да черт с ними! Да ну их к бесу, эти часы, господа!»
Но Иванов прикрикнул на него, страшно выкатывая глаза.
«Дурак! Наплевать нам на твои часы! Понимаешь ли ты, что прислуги здесь не было?»
Наконец мы сбились с ног в поисках этих проклятых часов и сели вокруг стола в томительном молчании. Вскоре было решено, что каждый из нас позволит себя обыскать. Так и сделали. Остался один только Чекмарев. Но он стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с вздрагивающими губами, и не двигался с места.
«Ну иди же!»
— ободрял его майор Кожин.
«Видишь, все подходили».
Чекмарев медленно покачал головой. «Я себя не позволю обыскивать». Штаб-ротмистр Иванов вспыхнул.
«Как, черт возьми, 5 старых офицеров позволяют себя обыскивать, а ты нет? Что ж ты, лучше нас всех? Сейчас подходи, слышишь?»
Но Чекмарев опять отрицательно покачал головой.
«Не пойду», — прошептал он.
Стало ужасно тихо. Иванов глубоко во всю грудь вздохнул, повернулся боком к Чекмареву и, не глядя на него, сказал глухо.
«В таком случае, знаете, поручик, мы хотя и не сомневаемся в вашей честности, но, знаете, вам как-то неловко оставаться между нами».
Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот грохнется на пол. Но он справился с собой и, поддерживая левой рукой саблю, глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик, медленно прошел к двери. Мы безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу. О продолжении попойки нечего было и думать. Все мы, совершенно отрезвленные и грустные, сидели молча, точно еще ожидали чего-то.
Вдруг Байденко, денщик хозяина, воскликнул. «Ваш мысроть! Тутечка и кисть часы!» Мы бросились к нему. Действительно, на полу под котелком, предназначенным для жонки, лежал брикет Ольховского.
«Черт его знает!» — бормотал смущенный граф. «Должно быть, я их как-нибудь нечаянно ногой, что ли, туда подтолкнул?»
Прислуга была вторично удалена, чтобы мы могли свободно обсудить положение дела.
Молодежь подавала сочувствующие голоса за Чекмарева, но старики смотрели на дело иначе.
«Нет!»
— сказал своим густым басом майор Кожин.
«Он должен оставить Энский полк и оставит его!»
Какой-то человек быстро бежал по дороге по направлению к дому фон Ашенберга. Иванов раньше всех нас узнал в нем денщика, поручика Чекмарева. Еще на ходу он закричал, еле переводя дух.
«Ваш строй! Несчастье! Поручик Чекмарев! Застрелились!»
Мы кинулись на квартиру Чекмарева.
Он лежал на полу боком, весь пол был залит кровью, дуэльный большой пистолет валялся в двух шагах. Я глядел на прекрасное лицо самоубийцы, начинавшее уже принимать окаменелость смерти, и мне чудилось на его губах вся та же мучительная кривая улыбка.
«Посмотрите, нет ли записки?» — сказал кто-то.
Записка действительно нашлась. Она лежала на письменном столе, придавленная сверху. Чем бы ты думал? Золотыми часами, Бригеттом. И что всего ужаснее, Бригетт был, как две капли воды, похож на Бригетт графа Ольховского. Записку эту я помню наизусть. «Прощайте, дорогие товарищи. Клянусь Богом, клянусь страданиями Господа Иисуса Христа, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же Бригетт, как и у корнета графа Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в живых, кто мог бы это засвидетельствовать, и потому мне остается выбирать только между позором и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся, и моя невинность будет таким образом доказана, прошу штаб ротмистра Иванова все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой Бригетт».
Дядя Василий Филиппович совсем ушел в тень лампы. Он очень долго сморкался и кашлял под ее прикрытием, и, наконец, сказал:
«Вот видишь, какие случайности есть в запасе у жизни, голубчик».